Гражданин и начальник. Разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.
Спасать в темноте, под водой, под завалами, в дыму рисковать. Министерство по чрезвычайным ситуациям отвечает за охрану жизни и здоровья людей. Как прошел летний сезон, о пожарной безопасности и том, как находят спасатели, то есть сотрудников МЧС. Об этом будем говорить с министром Львом Квициньо. Он сегодня у нас в студии. Лев Константинович, приветствую.
Добрый день.
Итак, подводя итоги лета, уже пора подводить итоги. На ваш взгляд, каким оно было?
Ну, относительно лето было спокойное, несмотря на то, что на наш взгляд отдыхающих было больше, но тем не менее культура поведения меняется в лучшую сторону. Конечно, в первую очередь это на море. Люди приезжают сюда в основном отдыхать на море. Безусловно, и тут нельзя исключить и горные массивы и так далее, но мы больше всего делали акцент на морской акватории, потому что отдыхающие, которые приезжают сюда в Абхазию, безусловно, расслабляются. К великому сожалению, были случаи погибших на море. Есть, но если это сравнить с прошлым годом, в этом году было меньше. У нас 12 человек погибли на море, утонувших. Вот. Там и не только граждане Российской Федерации, и граждане Республики Абхазии. Но если в цифрах, то граждане Республики Абхазии было 3, а граждан Российской Федерации 9, естественно. Но в основном не только это связано с поведением отдыхающих, и контроль улучшается. В этом году мы практически постоянно курсировали наши спасатели, проверяли, как ведут себя отдыхающие, как работают некие туристические фирмы, которые готовы оказать определенные услуги. Требования уже другие. Ну и, наверное, исходя из всего этого, мы считаем, что сезон прошел положительно. Оценка положительная.
С одной стороны, контроль, с другой стороны, ужесточение правил. Вот это в целом дало...
Да, а это вот все совместно, оно привело к положительным результатам.
Если говорить о безопасности на воде, 1 октября сезон завершился купальный.
Да, но сезон завершился, но это не говорит о том, что мы можем кому-либо запретить купаться и так далее. Но, тем не менее, мы контролируем, смотрим... На любой вызов мы реагируем, мы это обязаны этого делать, и поэтому для нас, по большому счету, сезон круглосуточный, можно сказать, потому что нельзя не учесть, если и рыбаки, и местные жители, и так далее. Поэтому у нас служба как велась, так и ведется. Конечно, усиление летом, катера работают, а зимой так...
Да, о чем должны помнить? Туристы все еще приезжают, отдыхают, кто-то даже купается на море. О чем должны помнить, несмотря на то, что купальный сезон официально закрыт? Вот будет спасателей так много на пляжах, службы будут работать, но так быстро оказать помощь в случае, если какая-то экстренная ситуация на воде?
Самое главное и самое важное – это быть трезвым. Вот, к великому сожалению, все чрезвычайные ситуации, гибель людей на водных объектах, это связано с алкоголем, так скажем. И должны понимать, что погода в зависимости от шторма, многие неопытные, они думают, что когда свыше 2-3 баллов, они, наверное, по телевидению видят, там, где спортсмены тренируются, плавают.
Серфингом занимаются?
Да, и, это специально подготовленные люди, это ихняя профессия. У нас с этими вещами надо будет более серьезно подход, потому что, к сожалению, это заканчивается чревато.
Ну да, туристы приезжают на несколько дней, хотят насладиться морем, и, несмотря на предупреждение, на погоду, на шторм, вот все равно лезут в море.
Да.
Вот помимо того, что летом вы занимались тем, что обеспечивали безопасность на воде, еще одна проблема всплывает каждый год летом, это лесные пожары.
Вы знаете, Вот последние два года проблема с лесными пожарами гораздо стала меньше. На это повлияла и погода. Вот. В апреле, ну, у нас марта месяца, обычно лесные пожары, пока все сухо, а потом, когда уже, как говорится, идет зеленка пойдет, когда уже все начинает цвести, тогда уже пожаров становится меньше. У нас шли дожди, а потом пошла зеленка, все начало цвести, и вот этот период мы и в прошлом, и в этом году мы проскочили. Да, были пожары небольшие, скажем так, обошлось с легким испугом, и нет таких больших затрат на лесные пожары. И это вот, если помните, года три тому назад, четыре, у нас всегда были проблемы с лесным пожаром, но вот эти последние два года у нас относительно спокойно, стабильно идем без...
Ну да, нам уповать на природу, да, хорошо, да. Конечно. С другой стороны, профилактическая работа вашим ведомством тоже проводится, потому что человеческий фактор – это вот главная причина лесных пожаров.
Безусловно. Все пожары, в основном 90% – это человеческий фактор. Мы работаем и с главами района, с представителями. Они прекрасно понимают... Достаточно примеров, даже взять Гальский район, когда были масштабные пожары, Гагринский район и вообще во всех районах, в принципе. Поэтому ведется работа, объясняем, говорим, что нужно, что не нужно. В принципе, всегда надо быть осторожным, когда люди, особенно когда люди пассивные, сезон, когда люди собирают, убирают территорию, собирают мусор, они поджигают и не совсем контролируют. Иногда бывают ветры, а основная причина и самое страшное – это верховой пожар, и поэтому иногда огонь становится неконтролируемым. Но людей мы предупреждаем, работаем в этом плане. Конечно, в дальнейшем будем еще, наверное, выходить уже с предложением. Безусловно, люди должны нести ответственность за ущерб, за халатные отношения. Ну, пока мы понимаем, что таких возможностей...
Таких прецедентов не было еще.
Не было, и нету еще закона, регламентирующего, чтобы у нас были права штрафовать и так далее. Но это во всем мире, зачем далеко идти, вот на территории Российской Федерации даже на дачах готовят шашлыки, уже запрещают без... если не соблюдены все те правила, предписания, которые необходимы для безопасности. Конечно, до этого нам далеко, но мы должны понимать, что безопасность, правильное обращение с огнем – это превыше всего.
А вот технически насколько ведомство готово? Мы помним, когда была ситуация с пожарами, вот, если не ошибаюсь, в Гагарском районе, в труднодоступной местности. С одной стороны, людской ресурс, как бы есть сотрудники, но и труднодоступная местность, нужна специальная техника, вертолеты. Вот в этом смысле насколько ведомство готово к таким ситуациям?
Вы знаете, вот однозначно ответить на этот вопрос сложно. Значит...
Чего нам не хватает? Мы просили тогда российских спасателей подключиться.
Ну, безусловно, смотря какие пожары. Если те пожары, которые были несколько лет тому назад в горах, без авиации там не обойтись. Но авиация, то это вспомогательно. Авиация не может полностью погасить пламя и так далее. Ну, может локализовать, но потом нужна человеческая сила. Факт того, что вот в некоторых местах, чтобы пожарные поднялись и потушили, поработали, ну, горы, условия, лев не позволяет. Поэтому в этом плане есть определенные проблемы, безусловно. Говорит об авиации, тогда, если вы помните, везде в СМИ говорили, вот топлива не хватает, того не хватает... Но к этому надо подойти спокойно, потому что многие не понимают, о чем идет речь. У нас нет, безусловно, таких самолетов, вертолетов, которые могли бы здесь бы дежурить круглосуточно и так далее. Это связано с большими
затратами.
Затратами,
кстати,
безусловно.
Люди не всегда тоже понимают, да, как дорого обходится, да, устранение вот этих,
да,
последствий,
безусловно,
человеческой халатности.
Когда мы говорим 50 тонн керосина там за пару дней израсходуется, люди смотрят, а что такое 50 тонн, это разве сложно? Некоторые вообще путают, что такое керосин, что такое там солярка, бензин, да и не обязательно знать. Ну, может быть, кто-то с этого делает политику. Неважно. Но в общем мы обеспечены все, на тех условиях, в которых мы работаем. Бывают, конечно, перебои. Нам часто портятся рукава, боевки, ну, в чем должен пожарный одеть при тушении пожара. Не всегда все это достаточно, потому что они... Это расходный материал, они быстро портятся, рвутся. Но, тем не менее, мы вот недавно мы завезли пену. Это тоже очень дорогое, скажем, удовольствие, потому что, во-первых, не так просто его завозить, и цена. Но, тем не менее, случись где-то на заправках, машины с топливом и так далее, горюче-смазочный материал, обязательно надо тушить пеной. Но мы это смогли обеспечить. Сейчас обмундирование, в принципе, обеспечены. Но для того, чтобы содерживать столько количества техники, безусловно, там изнашиваются и колеса, и самы машины. Но работаем. И сказать, что у нас все прямо есть и все готово, это тоже неправильно. Так и не бывает. Не только у нас, да и везде. Но государство поддерживает, коллеги помогают по мере возможности, да и мы стараемся.
Лев Константинович, вот еще одно направление вашей деятельности – это санавиация и медуправление. Вот как оцениваете работу этих отделов ваших?
Вы знаете, ихняя работа, в принципе, не видна, но мы, когда мы получаем сигнал о помощи, там, бывают аварии, бывают там в горах какие-то происшествия, человеку надо оказать помощь. Мы не ссылаемся на то, что вот пускай городская скорая, там районная скорая. Мы кто как успевает. Если мы где-то находимся ближе, и мы первым получили сигнал, мы обязательно выезжаем, дежурят машины круглосуточно. У нас есть машины, которые выезжают за пределы республики, допустим, на реанимобиль новый. Вот, просто подходят люди, которые нуждаются, ну, надо вывести за пределы Абхазии. Мы не отказываемся.
Но это не ваша прямая обязанность.
Ну, если делить по обязанности, да, то, что связано с чрезвычайным ситуацией, это наша прямая обязанность. Да, мы должны доставить любого пострадавшего до ближайшего пункта скорой помощи, до больницы, там, поликлиники, ну, где мы оказываем первую помощь, а потом мы довозим до места. Или же, если мы видим, что очень тяжело, мы с Министерством здравоохранения мы постоянно на связи, принимаем общее решение, и к нам выезжают на помощь. Это у нас есть реаниматологи, фельдшеры, которые... Есть определенный опыт, не один год работают, и поэтому в этом плане я считаю, что это очень полезно, и в свое время это было организовано очень грамотно.
Помимо обеспечения безопасности на воде, в горах, работы в летний курортный сезон, там, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вы же еще текущей работой занимаетесь. Например, строится новое здание, вводится в эксплуатацию без вашего разрешения, без наличия в этом здании, без соблюдения правил пожарной безопасности, сдавать объекты нельзя. Вот эта работа по проверке зданий, да, по уже построенным зданиям, которые работают, по пожарной безопасности, по тем, которые только вводятся в эксплуатацию, как вот вы оценили бы эту работу, качество?
Вы знаете, опять-таки в сравнении, да, раньше к нам вообще не обращались с такими вопросами. Строить и строить, да, И уже по факту подходили и говорили, вот надо приемку подписать и так далее.
Формально.
Но мы с этим начали бороться уже конкретно. Мы понимаем, что не было таких особых возможностей. Послевоенное время люди старались что-то построить, что-то сделать, и тут мы со своими требованиями. Да? Но сами уже люди, которые занимаются этим бизнесом, они понимают, что сегодня можно на этом сэкономить, но завтра погорит уже на несколько раз в разы
теряется больше.
И поэтому есть понимание. Да, не исключение, некоторые до сих пор ведут себя так, я вот построю по факту, если есть нарушение, то через суд и так далее. Эта проблема присутствовала и присутствует, но мы не отступаем, говорим, что будьте добры, поступайте как положено. Есть инструкция, есть наши функциональные обязанности, мы будем требовать. Ну, честно говоря, на последнее время гораздо успешно эта работа ведется.
Ну вот какая ситуация складывается? Уже построили, вы тоже говорите, вот послевоенное время, в тяжелое время люди строили здания. Перестраивать уже никто не будет. Соответственно, там правила пожарной безопасности вряд ли были учтены. Что с ними делать?
Ну, есть объекты,
сносить точно никто не будет.
Они сами понимают, что там, где есть грубые нарушения, что надо его исправлять. Это очень важно, когда, не дай бог, загорится помещение, это дополнительный выход, в зависимости, сколько людей на объекте работают, уже готовом объекте, допустим, персонал. Они должны понимать, в случае пожара, куда должны идти, как себя вести в случае землетрясения, в случае других чрезвычайных ситуаций. Мы все пишем в предписание, что они должны сделать, какие требования. В противном случае мы штрафуем, дела передаем и в прокуратуру. Есть возможность даже приостановить деятельность и так далее. Но пока идем, понимаем друг друга, есть, безусловно. Если я скажу, что все идеально, это неправда. Но есть проблемы, решаем. И руководство поддерживает в первую очередь. И прокуратура, и МВД, и следственный орган. Но у нас так сложилось, что самое главное для меня лично, да, вот понимание отношения межведомственные, да, вот такого раньше, раньше мы всегда общались, дружили без вопросов, но сейчас мы более, с пониманием друг друга. Если есть какие-то вопросы, мы быстро, оперативно решаем и с прокуратурой, и МВД, и другие службы.
То есть возможность по закону даже возбудить уголовное дело?
Безусловно.
А штрафные санкции за небольшие нарушения?
Безусловно, добавились и штрафные санкции, но это не столь ощутительно, допустим. Мы сейчас поступаем таким образом. Во время проверки, мы берем с собой представители прокуратуры, представители МВД, совместно проводим рейды, и уже все службы, когда берем телевидение, если не с телевидения, то пресс-служба наша, все фиксируем факты.
Придать огласке,
Чтобы это было, чтобы человек должен понимать, что нет других возможностей, нежели не исполнить те требования, которые должны быть выполнены.
Лев Константинович, мы в этой студии неоднократно специалистам задавали вопрос о пожарной безопасности, когда говорим. Не то, что дети, даже взрослые, мы не всегда знаем, как вести себя во время пожара, а сейчас в школах перестали проходить предмет ОБЖ.
Да.
Вот висит схема в зданиях. Я часто на это внимание обращаю, но я, например, не могу по этой схеме сориентироваться. Ее надо изучить, уделить какое-то время. А вот случается пожар, ты уже должен знать, как действовать. Вот в школах, например.
Но
этот предмет не проходит, а не исключено же, что это возможно.
Не проходят, но тем не менее есть наши сотрудники, которые в некоторых школах преподают, а потом мы проводим занятия, практические занятия. Ну, честно говоря, сезон был тяжелым, и в этом году таких мероприятий было мало, но вот в прошлом году, позапрошлом году проводим учения, показываем, и в сельских школах мы проводили такие мероприятия, и в дальнейшем будем проводить, и мы даем брошюры, выпускаем, где расписано, в каких ситуациях, как себя вести, особенно касаемо детей.
Да, действительно, я видела, кстати, вот несколько репортажей на эту тему, но, наверное, это вопрос не только к вам, а вообще к системе образования. А кто вот в образовательных учреждениях отвечает за безопасность детей в случае пожара? Это должны быть обученные люди, которые знают, как себя вести, или любой учитель должен знать, что делать?
Все школы в Республике Абхазии получают предписания. Очень важно состояние этих образовательных учреждений. Настолько оно оборудование, настолько обеспечено просто простым элементарными там огнетушителями, сигнализация, пожарная безопасность, которая необходима в школах. Но это опять-таки это директор школы, он не может сам это решить. Это все связано с бюджетом. Вы понимаете, что в селах самые школы, некоторые и крыша течет, и состояние. Привести все это в идеал, ну, это очень сложно и непросто. Мы же понимаем, для, ну, необходимо просто финансирование нужное. Но, тем не менее, работы ведутся. Отвечает, конечно, директор школы. Директор школы должен определить, кто там будет ответственный за школу, за, имеется в виду, за пожарное состояние и так далее, и так далее. Ну, по мере возможности, насколько будет финансирование этих школ, настолько будет и пожарная безопасность.
Ну, помимо оснащения, еще важны элементарные знания, которые могут спасти жизни и детям, и взрослым, работающим. А вот если о кадровой проблеме говорить, не каждый, да, может и хочет работать в МЧС, потому что работа сложная, ответственная, как вы сказали, 24/7 работать, да, приходится. Какая вообще ситуация с кадрами?
К нам и поступают желающие, пишут рапорт, хотят устроиться на работу, хотят учиться, поступать в профильные вузы. Но проблема, она вот сейчас с водителем у нас становится проблема. Причина одна. То, что водитель может получить у нас за месяц, ну, то, что получает месячную зарплату, водитель работает таксистом, он может его заработать там за пару дней. Это особенно Гагаринский район, ну, в восточной части еще более-менее, ну, и там тоже начинаются проблемы, потому что люди зарабатывают ту зарплату, которую там до 18 тысяч, скажем, там, премия, пускай будет 20 тысяч. Этого недостаточно для того, чтобы прокормить семью, тем более, когда есть возможность дополнительно что-то заработать. Ну, мы выходим из ситуации, значит, переводим на четырехсменку, люди сутки отработали, двое еще там поработают, там, ну, неофициально там, допустим, какие-то работы выполняет для того, чтобы поддержать семью и так далее. Есть в этом плане сложности.
Да, есть сложности, но вы пытаетесь их решать, высвобождая время для них, для возможности,
да,
где-то,
конечно,
еще, чтобы они могли подработать. Лев Константинович, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю вас.
Спасибо, всего доброго.
А нашим слушателям напомню, что это был министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Говорили мы о том, как ведомство работало летом и какие задачи стоят в настоящее время.
Актуальный разговор и поиск решений в студии «Радио Спутник Абхазия».